по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов. Сегодня четверг, 24 января. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по третьей книге царств. Мы входим с вами в темное время. Да, мы входим в темное время истории Израиля. Но тем более в это темное время виден свет. Это свет Бога. Это свет тех людей, которые даже в эти темные времена остаются верны Господу. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы. Это группа ВКонтакте, Facebook, группа называется «По страницам Библии». И в тех группах, в тех сообществах, где идет трансляция этой передачи. Некоторые ваши письма читать очень тяжело. Не потому, что они сложно написаны, а потому что человек пишет одно, а на душе у него явно другое. Вот пишет Сергей Иванович, наш слушатель. Я прочитаю всего несколько фрагментов, я не буду читать все. Сейчас вы поймете, почему. Пишет так. «Вся Библия от Яхве, везде господа и рабы». Восклицательные знаки и улавливаю вот такой вот неприятный смайлик. «Евреи открытым текстом уже говорят, что христианство, — пишет Сергей Иванович, — это проект иудеев для закабаления Руси. Чтобы вы понимали, почитайте внимательно свою же Библию, где вашего Христа путем голосования сделали Богом. Я верю в Бога, а не в религию, которую писали не слабые умы, чтобы править умами недоразвитых. Ваша вся суть христианская — терпеть, просить и умолять. Да воздастся где-то там потом. А предки наши, — пишет Сергей Иванович, — жили по-другому, с целью познания мира и познания создания, познания эволюции сознания. Слышали про такое?» И дальше пишет. Простой пример. Была империя, в деревне была церковь и кабак. Пришел Сталин, появилась школа, больница, библиотека. Сталина не стало, а осталась церковь и кабак. Ну и так далее. Я не буду идти по фактам, ну, потому что по фактам здесь идти, ну, в общем, довольно так бесполезно по целому ряду причин. Ну, допустим, по поводу школ, по поводу образования, по поводу того, что как раз и школы, и образование в деревню несли христиане. Христиане шли, проповедовали Евангелие, но христиане также шли, обучали детишек. Концепция «воскресная школа» началась не из того, что каким-то вот христианским моментом обучают или Библию учат. Концепция «воскресной школы» началась с того, что детишек из бедных семей учили читать и писать. А я не буду говорить также о роли христианства в системе здравоохранения. Она действительно велика. Кстати, если вы найдете в наших трансляциях, у нас есть передачи, где говорится и на эту тему. Не в цикле «По страницам Библии», а в других циклах есть передача, в которой как раз говорится о роли христианства в разных аспектах нашей жизни. Вот сейчас сходу не могу вспомнить название. Бывает такое, собираешься сказать. Да, это записная передача, идет она уже некоторое время, сейчас можно ее найти на сайте theos.fm, ведет ее Оксана Куропаткина и Эльвира Чепенко. Ну, я думаю, даже по этому описанию вы найдете. И там много интересного есть. Но в данном случае это даже не главное, а трансформаторная она называется. Вот. Зайдите на сайт theos.fm, раздел передачи, послушайте трансформаторное. Там немало интересного услышите. Но даже это не главное. Главное то, что в одной вещи я с Сергеем Ивановичем согласен. Сергей Иванович, мне, как и вам, не нужна религия. Вот мне, как и вам, не нужна просто какая-то мертвая система, которая заставляет что-то делать. Вот я не хочу, я не знаю зачем, я не понимаю зачем, мне это не интересно, мне это не важно, а меня заставляют это делать. Вот такой системы ни вам, ни мне не надо. Христианство не должно быть, оно не предназначена для того, чтобы быть религией. Мы с вами сегодня будем читать о том, как из веры получается религия. Вот когда происходит разделение государства, северное и южное государство, на севере царь Иеровоам просто говорит: «А давайте мы сделаем свой храм, чтобы люди в Иерусалим не ходили, чтобы политическую независимость сохранять». И как раз Иеровоам говорит о том и делает то, на что вы указываете. Иеровоам через религию начинает управлять людьми. Отлично было понятно, что есть храм в Иерусалиме, но в Иерусалим ходить нельзя, потому что север и юг становятся врагами. Давайте мы сделаем по-своему. И более того, приходят и лжерелигии, приходят и божества из самых разных народов, и у Израиля возникает такой религиозный выбор, то, что сегодня назвали бы религиозным плюрализмом. Ничего хорошего из этого не получается. Но есть еще одна вещь, которую я услышал, прочитал, почувствовал в вашем письме, в ваших сообщениях, их было несколько. Я мог и ошибиться, если ошибаюсь. Великодушно простите меня, я надеюсь на ваше великодушие. Но почувствовал я в ваших письмах боль. Вы ссылаетесь на то зло, которое было до христианства, вы ссылаетесь на то зло, которое было, когда господствовало христианство, и которое каким-то образом было устранено. Вот мне кажется, дело-то в том, что нас обычно, может быть, это эгоизм, но все же, нас обычно не сильно затрагивает зло, которое было лет 200 назад или даже 100 назад. Вот то зло, которое было, исходя из вашего письма, я не согласен с фактами, но так как вы их представляете, ладно, допустим, на минутку, то зло, которое было до 1917 или до 1924 года, или до 28 года, начало первой пятилетки, как хотите, да, вот оно все-таки было давно. Мне кажется, что в вашем случае это отзвук того, что произошло с вами, и того, что есть сейчас в вашей душе. Почему это произошло, я не знаю. Разобраться надо вам. Это действительно важно. Вы понимаете, если бы мы здесь вот в эфире сидели и кричали: «Будьте хорошими, будьте добрыми, сволочи вы все, подобрейте вы наконец, и верьте в Бога, и ходите в церковь каждое воскресенье, а для самых праведных еще и в другие дни недели». А еще и деньги присылайте и на церковь, и сюда, на служение Теос Медиа. Вот мы бы вот так ввели эти самые эфиры и говорили о том, что те, кто не ходит или не присылают, или даже те, кто присылают мало, это негодяи. Вот тогда я думаю, что упреки были бы справедливы. Теперь вы пишете про то, что Библия там про Яхве, и я согласен, она про Яхве. Вы пишете также, что она и про рабов, и господ. Теперь, Сергей Иванович, я задам вам, пожалуй, самый сложный вопрос. Или даже это просьба для размышления. Вот такая к размышлению. Вы действительно считаете, что вы свободны? Вот вы лично свободны? Если так, то задумайтесь, например, вот о чем. Вы просыпаетесь, плохая погода на улице. Выходите из дома, садитесь в транспорт, вас обматерили. Или на машине подрезали. И вы понимаете, что человек, который это сделал, не услышит того, что вы в его адрес высказываете. Вопрос. Зачем вы высказываете это? Вы понимаете, что вы делаете какие-то вещи, или даже вот, раздражение, да, которое, ну, никак не помогает. Я знаю, что со мной такое бывает. Я признаюсь, для меня это не проблема признаться. Для меня была бы проблема скрывать это. Я признаюсь, что я оказываюсь, и я использую сейчас это слово, рабом определенных эмоций. А вы? Или вы уверены, что с вами такого не случается? Ваше письмо достаточно эмоциональное. Факты вы, к сожалению, как мне кажется, передергиваете. Но мне кажется, что за этим стоит что-то еще. Вы можете сказать, что вы свободны от последствий каких-то эмоциональных ран, которые в вашей жизни были. Это по поводу рабов и свободных. Вот у меня это бывает. Я понимаю, что то, что я делаю, то, как я поступаю, оно нецелесообразно, оно нерационально. Да, одно время было такое представление, что вот сейчас мы тут все разумом поправим, и мир сразу резко станет другим. А не получается, потому что этот разум может либо создавать, я не знаю, самолеты, космические корабли, либо создавать оружие массового поражения, массового уничтожения. Но интересно, что этот самолет, он может либо пассажиров перевозить, либо он может быть, допустим, ракеты, да, переносить. Так что есть и то, и другое. Вы уверены, что вы свободны? Мы, христиане, говорим о том, и основываемся мы, да, на Библии, мы говорим о том, что Бог освобождает, и только Бог освобождает нас. И вот для того, чтобы эту свободу люди обрели, мы именно для этого сейчас работаем в этом эфире и читаем вместе с вами Священное Писание. Вот в этом смысл того, чем мы занимаемся. Ну и еще один момент. Вы сказали, что в Библии Христа избрали Богом голосованием. Вы говорите, почитайте вашу Библию. Я Библию читаю уже 30 с лишним лет жизни. Такого голосования я не помню. Сергей Иванович, может быть, плохо читаю. Вот пришлите, пожалуйста, ссылку на ту книгу и главу, можно и стиха, можно и без стиха, где про это голосование говорится. Как Иисуса Христа сделали голосованием Богом? Если вы не можете ссылку прислать, но вы помните какую-то фразу, ну, просто фразу. В Библии есть такая-то фраза и такие-то слова, такие-то, такие-то. Тогда просто напишите эти слова. Мы найдем. Современные средства, естественно, позволяют. Компьютер, естественно, позволяет найти фразу в Библии, да и где угодно. Если она там действительно есть. Вполне возможно, что такая фраза там есть. Ну, просто вот мы с вами эту фразу понимаем по-разному. Тогда я очень хочу ее увидеть. Для меня, как для человека, который любит Господа, который любит Священное Писание, это важно увидеть. Сергей Иванович, мы никого не хотим переубеждать и как-то вот, я не знаю, насильно влиять на людей, которые слушают эти передачи. Но для нас очень важно рассказать то, что Бог нам открывает. И знаете, что мы видим? Мы видим вещь, которую я до сих пор не понимаю. Вот серьезно, да? Я рассказываю Евангелие, рассказываю о Христе. Я в курсе, Сергей Иванович, не надо меня убеждать, я в курсе, что многое в евангельском рассказе разуму не подвластно. Я не могу вам до конца объяснить Троицу. Я знаю множество разных примеров, аналогии и так далее. Эти аналогии, конечно, я вам привести могу. Но до конца, чтобы все это вот с научной точностью было объяснено, я этого не знаю. Я не могу вам объяснить, как Иисус Христос на 100% Бог и на 100% человек. Вот не 50 на 50, а полностью и Бог, и человек. И при этом безгрешный человек. Я знаю, что это так, Священное Писание говорит об этом так, Господь говорит так, Церковь учит так. Я не могу это объяснить до конца. Я не могу объяснить, как Бог меня такого грешного, и я в этом признаюсь, я не буду тут сидеть и говорить, слушайте, ребят, мы тут свободные, белые и пушистые. Нет. Так вот, я не могу понять, как он меня такого призвал на свое служение и что-то через меня делает. Про вас, честно говоря, тоже не могу понять. Но про себя-то сложнее, потому что вас я не знаю настолько, насколько знаю себя. И вот в связи с этим смотрите, какая штука. Мы читаем Священное Писание, и я вижу, как меняется и моя жизнь, и жизнь других людей. И когда она меняется, я говорю, Господи, это необъяснимо, но это благословенно. Извините, друзья, за то, что сегодня столько времени мы уделили одному письму. Есть еще письма без ответа, оставшиеся. Людмила Дюпре пишет, как же это так, вот Бог создал такой народ, который постоянно против него обращался и так далее. Вот уничтожение храма, ничто не помогло. Есть и другая сторона. Постоянно в этом народе есть остаток. Есть люди, которые вот на этом фоне бывают незаметны, но если к ним присмотреться, они становятся все же особенно заметны. Люди, которые любят Бога. Сегодня ничего не изменилось. И знаете, что мы хотим? Мы хотим, чтобы этих людей стало больше. Вот поэтому мы тут и вещаем, и в этой передаче, и в других программах здесь на Теос Медиа. Я напомню, что вы нам можете писать. В конце эфира у нас останется еще время почитать ваши письма. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты действуешь через нас, таких, какие мы есть. Ты благословляешь нас. И сейчас, Господи, мы будем читать эти фрагменты, эти тексты, которые во многом похожи на современную жизнь. Покажи нам то, что Ты хочешь донести до нас сегодня. Прибудь со всеми нами, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 435-я встреча. И мы с вами подходим к очень тяжелому моменту, тяжелому времени в жизни Израиля. Это разделение на два царства. Это Северное царство, Израиль, в которое входили 10 колен, и Южное царство, Иудея, в которое входили 2 колена. Это колено Иуды и колено Вениамина. И на самом деле, когда мы говорим о темных веках, ну вот это они и есть. Да, Бог проявлял свою милость, да, Бог проявлял свою заботу и дальше, и даже в это время, но по большому счету это было время серьезного отступления. Если мы задумаемся с вами о царях севера и царях юга, нам на самом деле, во-первых, очень важно будет разобраться, кто где царствовал, и какие цари, и какие пророки были современниками. Во-вторых, понять, где добрый царь или благочестивый царь, где царь неблагочестивый. Кстати, последнее – это самое простое. Можете запомнить вот как. На севере не было ни одного благочестивого царя. А это вот такие любимые вопросики для семинаристов, для тех, кто вот постигает эту науку Священного Писания, разбирается в Священном Писании, где, когда были хорошие, добрые, благочестивые цари. Вы сразу можете понять и можете это знать, что на севере их не было. В Южном царстве, в Иудее, такие цари были, но на самом деле сосчитать их можно на пальцах одной руки. Это, в общем, легко. Может быть, немножко понадобится и с другой. Но увидим. По ходу мы с вами все это увидим. А потом плен. Причем на севере плен наступает раньше, чем на юге. Будет момент, когда север уже падет, а юг еще будет продолжать жить. Нам с вами также понадобится такая табличка. Это хронология царей на севере, на юге и хронология пророков на севере и на юге. Такую табличку вы легко найдете на наших страницах в соцсетях и в других источниках. Но гораздо важнее сейчас другое. Ведь у Израиля было Божье откровение. И все-таки Израиль постоянно уходит в сторону. И начинается это на самом деле даже не с Равоама. Конечно, разделение царства – это вина Равоама. Равоаму не досталось ни мудрости, ни опытности отца. Равоам просто поступил так, как считал нужным. Это очень похоже, кстати, на то, как жили израильтяне во времена судей. Каждый делал то, что казалось ему правильным. Но почему же так произошло? Да потому что даже у Соломона, на самом деле, да, у него была мудрость, это была мудрость, данная от Бога. но по своему применению мудрость Соломона так и оставалась мирской мудростью. Дело в том, что мудрость духовная с годами помогает приблизиться к Богу. Мы возрастаем в духовности. А вот с мирской наоборот. Да, Соломон становится более опытным, но он не становится более духовным. Помните, что уже в начале правления Соломона было идолослужение в Израиле, и он ничего по этому поводу не сделал. Он только увеличил это идолослужение. Вспомните также о том, что Соломону привозили обезьян и павлинов. И при всех вот этих положительных моментах, которые, конечно, были в Соломоне, в нем была и серьезная слабость. Когда мы читаем книги царств, мы видим Соломона как человека. И рисуются его сильные стороны и его слабые стороны. А вот в книгах Паралипоменон, до которых мы дойдем несколько позже, мы увидим и Давида, и Соломона только с сильных сторон. Это Божий взгляд. Бог простил и Давида, и Соломона. Обратите также внимание на то, что во времена Соломона Израиль становится все более религиозным. Нет, не духовным, не праведным, не посвященным Богу, а именно религиозным. Духовность и религиозность – понятия разные. Безнравственность зачастую соседствует с религиозностью. Если служишь Богу, то не будешь жить во грехе, ты будешь преодолевать грех силою Божию. Но вот греховная природа хорошо соседствует как раз с религиозностью. Кстати, не пытайтесь, пожалуйста, лицемерить. Себя не одурачишь, потому что даже если хочешь казаться себе очень верующим человеком, ты на самом деле сам знаешь, какой ты. Других можно одурачить, но на какое-то короткое время. Бога не одурачишь ни на секунду, ни на миллисекунду. Еще одно наблюдение, которым хотел бы с вами поделиться. Часто мы говорим о том, что люди имеют потенциал. Бог дает человеку определенный потенциал. Так вот, по потенциалу Соломон один из самых одаренных людей Библии. Другой человек, который, наверное, может сравниться с Соломоном, это Самсон. И у Соломона, и у Самсона был огромный потенциал. Но этот потенциал оказался растрачен. У Самсона раньше, у Соломона позже. Одна из самых печальных книг Священного Писания – это книга «Экклезиаст». Соломон пишет эту книгу уже в конце своей жизни. И мы обязательно эту книгу будем с вами читать и обсуждать. Эта книга отражает мироощущение человека, если человек выносит Бога за скобки. Вот Соломон в конце концов понимает, что без Бога эта жизнь – пустота. Книга «Экклезиаст», 2 глава, 17 стих. Послушайте слова Соломона. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа». Значит, привезенные павлины и обезьяны – это тоже суета и томление духа. У римлян было на эту тему выражение «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит мирская слава». И вот мы с вами видим развал Израиля, во многом вызванный грехом Соломона, а дальше уже грехом его сына Роваама. Итак, мы подходим с вами к 13 главе 3 книги царств. Мы видим, что на севере вошел на престол Иеровоам, во многом на самом деле самозванец, и он поставил золотых тельцов в Самарии и в Вифиле. Он сделал свои жертвенники для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим. На юге же на престол взошел Роваам, сын Соломона. Кстати, я думаю, вы это уже поняли, но все-таки это проговорю. Тот факт, что Раваам взошел на престол, это проявление Божьего завета. Завета, который был заключен с Давидом. Потомки Давида остаются на престоле. А вот на севере потомков Давида на престоле уже не будет. Итак, 13 глава, 1 стих. «И вот человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню, в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение». Вот Иеровоам приносит жертву, которую он не имел права приносить. Он не священник. Это неправильный жертвенник. И вот человек Божий приходит из Иудеи, из той части израильского государства, которая пока под властью Раваама, и он произносит Божие слово. Второй стих. «И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал». Кстати, маленькое наблюдение. Он произносит к жертвеннику, потому что с Иеровоамом разговаривать бесполезно. Иеровоам как бы подслушивает этот разговор. «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Жуткие слова. Кстати, найдите, пожалуйста, в Библии Иосию. И вы увидите, насколько поразительно это пророчество. Дело в том, что Иосия взойдет на царство через 300 лет после этой истории. И, кстати, именно Иосия будет руководителем одного из пяти пробуждений в Иудее. О нем будем обязательно говорить, когда дойдем до книги Паралипомена. Иеровоам как раз в тот момент приносил жертву, и, естественно, Иеровоам реагирует, как любой царь с деспотическими наклонностями. 4 стих. «Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его». То есть он собирается махнуть рукой, сделать вот взмах руки, и по этому взмаху человека Божия должны взять и, скорее всего, казнить. Взмах этот так и оказывается недоделанным, незавершенным. Читаем дальше. «И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним». Жуткое событие, но обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Иеровоама. Я не случайно начал с того, что разговаривать с Иеровоамом было бесполезно. Следующие слова он произносит скорее от испуга, а не в покаянии. 6 стих. «И сказал царь Иеровоам человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». Интересно, что на эту просьбу он все-таки отвечает. «И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде». Читаем дальше. «И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Даже после восстановления руки нет у Иеровоама ни сокрушенного сердца, ни покаяния, ни благодарности. Он просто говорит: иди, я тебя одарю. Бог его совершенно не интересует. Реакция человека Божия в этой ситуации может стать примером и уроком для многих из нас. 8 стих. «Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне пол дома твоего». Это не пол дворца, кстати. Это пол дома, это пол царства. «Хотя бы ты давал мне пол дома своего, «Я не пойду с тобою и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним. Не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел». На минуточку остановимся и задумаемся. Ему предложили царскую милость. Ему предложили подарки. Ему предложили щедрость на самом деле или подкуп, как хотите. Да, потом он отреагирует иначе на подобное предложение, но пока он очень четко говорит: «Нет, я этого делать не буду». Знаете, порою мы с вами слишком готовы к компромиссу. Порою мы с вами общаемся не просто общаемся, а принимаем что-то от людей, с которыми нам не надо бы общаться. Человек Божий в той ситуации, в первой ситуации, поступил так, как мы должны бы поступать в нашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, есть немало людей сегодня в христианском и околохристианском мире, которые умеют говорить благочестивые слова. Но при этом попытаешься понять, а во что он верит? И выясняется, что за благочестивыми словами скрывается отрицание всего того, что близко, дорого для христианина, всего того, что действительно важно для христианина. Дальше история развивается. Прочитайте это сами. Человек Божий все-таки идет на компромисс. Я перейду сразу к 33 стиху. Дело в том, что царю Иеровоаму было многое открыто, и он мог бы покаяться. Но, 33 стих, «И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот». Иеровоам, как оказался самозванным царем, так, собственно говоря, самозванный и ставил священников. У него не было такого права. Все это священство, так называемое священство, не имело никакого смысла. Перед Богом это было даже не нейтрально. Это было отвратительно. 34 стих. «Это вело дом Иеровоамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли». Вот очень коротко, очень емко. А дальше больше. Первый стих. Да, я хочу, чтобы вы помнили и понимали, друзья, насколько важны были дети, да, ведь предполагалось, что будет преемственность в царском роде. И вот первый стих. «В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей: „Встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем сего народа“». Помните Ахию, да? Вот пойди к пророку. Дальше. «И возьми с собою для человека Божия 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силом и пришла в дом Ахи. Ахи уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахи: «Вот идет жена Иеровоамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей. Она придет переодетая». Ахи, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал: «Войди, жена Иеровоамова. Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе».
Кстати, тут замечательная вещь. Это такая очень такая четкая, я бы сказал, колкая ирония. Пойди переоденься и спроси воли Божией. Естественно, если пророк знает волю Божию, так жену Иеровоама он точно узнает. Седьмой стих. «Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле. И вымету дом Иеровоамов, как выметают ссор, дочисто». Кстати, на минутку остановлюсь здесь. Действительно, так оно и произошло. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Если Господь действует через вас, или через меня, или через любого из нас, это еще совершенно не значит, что Он наши поступки одобряет. Знаете, иногда говорят, вот какой благословенный пастор. У него столько народов в церкви, у него так люди каются, у него так люди растут. Отношения между Богом и этим пастором знают только двое. Бог и сам пастор. Да, это благословение, но вполне возможно, что это еще и шанс. Шанс покаяться, шанс измениться. Кстати, тот факт, что мы в принципе что-то делаем, и Бог через нас проявляется, это не наша заслуга, это Божья милость. Путаться здесь нельзя. Вот если вы начинаете думать, не обязательно это, кстати, относится к пасторам, это относится к каждому из нас. Если вы начинаете думать, что вот как здорово, какой я классный, потому что через меня такие результаты. Сама эта мысль означает уже, что мы очень и очень близки к разрушению. 18 стих сразу. Это смерть Иеровоама. «И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка». Ну и такое завершение, мы его будем с вами неоднократно еще видеть. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Это, кстати, книга Паралипоменон, которую мы с вами еще будем читать. И 20 стих. «Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими. И воцарился Нават, сын его, вместо него». Про Навата, про этого сына мы с вами еще будем говорить. Скорее всего, все-таки первый сын, тот, который был умерщвлен, с точки зрения отца должен был стать царем. Но с Божьей точки зрения это уже даже не столь важно. У нас будет перечисление людей, каждый из которых оказывался ничтожеством. И некоторые имена вы, наверное, даже не запомните, но что, вам экзамен в ближайшее время не сдавать. Хотя я до сих пор вспоминаю, как в свое время нас мучили преподаватели этими самыми экзаменами. А что же на юге? А на юге, 21 стих. «Роваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его». Вот мы можем уже начать выстраивать нашу табличку соответствия. Обратите, пожалуйста, внимание, что снова делается ссылка на Божию волю. Вот он царствовал, потому что Бог хотел, чтобы его имя пребывало в Иерусалиме. 22 стих. «И делал Иуда», то есть колено Иуды, «неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их и своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом». Значит, Иудея, колено Иуды, было очень религиозно. Если в чем-то преуспели они, так это именно в религиозности, а не в вере. Не путайте два эти понятия, они принципиально отличаются друг от друга. «И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Дальше вы можете прочитать, потому что тут история такая, она короткая, но весьма показательная. 29 стих. «Прочее о Раваме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Раваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Раваам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама, аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него». Еще один маленький такой момент, маленькое наблюдение. Гражданская война. Вот это новое состояние Израиля. Состояние, к которому они за годы даже привыкать начнут. А вспомните, ведь это не два народа. Это один избранный Богом народ. Да, это 12 его колен, но это единый народ. Разделив Бога, отдав поклонение идолам, Израиль сам поставил себя фактически на грань гражданской войны. Потому что там, где разделенное сердце в поклонении, мира не будет и в других областях. Хотите, чтобы был мир и внутренний, и душевный, и духовный, и политический? Придите к Богу. Другого пути у нас просто нет. О северном и южном царствах продолжим говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сергей и Жанна подводят нас к такой новозаветному моменту. Сергей пишет: рождение свыше, когда человек осознает, что он неправильно живет, искренне. Не просто он это осознает, а Христос начинает жить внутри этого человека. Христос начинает жить внутри нас. И вот он нас меняет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько вот уже в служении Иисуса Христа он шел к самым разным людям. К людям, которые считались вполне себе религиозными. К людям, которые так не то не сё, с точки зрения истеблишмента того времени. К людям, которым в принципе ходить как бы и не надо было. И он на самом деле всем говорил одно и то же. Помните первые слова Христа в Евангелии от Матфея, когда он уже начинает свою проповедь? Это я не имею в виду крещение, да, вот и начало 4 главы «Искушение в пустыне». Нет, он говорит уже дальше, в 4 главе, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Да, он поговорит о приближении Царства Божьего, Царства Небесного. Вот когда мы с вами... Я сейчас обращаюсь прежде всего к тем, кто достаточно давно и долго читает Библию. Вот Новый Завет понятен в контексте Ветхого Завета. Надо понимать, что Новый Завет писался прежде всего для израильтян, конечно, и для нас тоже, естественно, и для нас тоже. Но прежде всего это вот та аудитория. Те израильтяне, которые были знакомы с тем, что в Ветхом Завете написано. В Ветхом Завете мы читаем, в частности, о царствах. И вот разделение царства, то, о чем мы читаем сейчас, это страшная трагедия в истории Израиля. И теперь приходит Мессия и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Дальше, если вы читаете притчи Христовы, да, вот по поводу разделенного царства, он четко говорит о разделенном царстве, как вот царство может разделиться само в себе. И израильтяне очень легко это понимали, они помнили свою историю, да, это было за много веков до времени Иисуса Христа, но они помнили свою историю, они помнили историю распадшегося царства. И они понимали то, о чем мы с вами сегодня говорим, что распадающееся поклонение, неполное поклонение, частичное поклонение ведет к этому распаду души, и оно ведет также и к распаду царства. И единственный способ объединения, то есть вот единственный вариант, каким образом мы можем объединиться, это под Словом Божьим, это под силой Божьей, это в послушании Богу. Сергей продолжает. Есть люди грамотные, которые изучили Библию, а есть люди духовные, которые имеют мудрость от Бога. Вот не совсем. Дело в том, и мы об этом говорили, я напомню, что в передаче «По страницам Библии» мы читаем Библию с начала до конца, за 5 с небольшим лет. Мы начали читать Священное Писание вот в этом цикле передачи в апреле уже позапрошлого, 2017 года. И у нас были первые беседы. И в первых таких установочных беседах, которые вы можете найти также в сети, так вот в первых беседах мы говорили о смысле Священного Писания. И смысл Священного Писания для нас, христиан, заключается в том, что вот это говорит Бог. Мудрость бывает разная. Мудрость может быть от Бога, но мудрость бывает также мирская, мудрость бесовская. Когда начинают говорить о том, что вот этот человек такой мудрый, вопрос, какой мудростью он мудрый? Понимаете, человек, который облапошил вас на улице или на базаре, он ведь тоже по-своему мудрый. Чтобы хорошо, в кавычках хорошо, облапошить, нужна определенная сноровка, нужно определенное понимание психологии, нужно попасть, скажем даже, втереться в доверие к человеку. Тот, кто это может сделать, он мудрый. Только это не Божья мудрость. Это мудрость бесовская. Вот этот культ, один из культов таких, да, есть культ науки, вот, а есть культ там, мудрости, умности и так далее. Все это очень-очень опасно, если это бывает без Бога. Нина пишет, как бы научиться знать, когда заходить, а когда нет, когда брать, когда не брать. Вот это, Нина, и есть мудрость от Господа. Это еще и развлечение добра и зла, и это еще и развлечение духов. Это еще и то, о чем читаем мы, например, в первом послании Иоанна, 4 глава. Понимать, что от Бога, а что нет. Что от Христа, а что нет. И вот Бог установил замечательную такую вещь. Он открывает нам это через свое слово. Открывает это через Священное Писание. «Тому ли Богу молится нынешний Израиль, пишет Игорь, которому мы молимся, и тому ли, которому молился Авраам, Исаак и Яков?» Я думаю, нет, и так далее. Смотрите, нынешний Израиль — это особая история. Помните головную боль и сердечную боль апостола Павла, которому больно за его народ, за тот народ, который он действительно любит. И действительно, сегодня... С одной стороны, есть отпадение Израиля, с другой стороны, есть Божие действия в Израиле, когда израильтяне, евреи приходят к Иисусу Христу. Правда, это порождает очень серьезное противодействие по разным причинам. Я здесь же, также у нас на Теосмеде, хочу порекомендовать передачу «Шалом», которую вы можете найти и послушать, в частности, людей, которые отвечают и на эти вопросы тоже. А тому ли Богу молятся окружающие нас люди? И что мы по этому поводу можем и призваны делать? Этим вопросом мы сегодня закончим. Завтра, Бог даст, вернемся в эту студию. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.